Замысел прорыва блокады был прост. Он состоял в том, чтобы двумя ударными группировками Волховского и Ленинградского фронтов нанести сильные встречные удары в направлении рабочего поселка номер 5 в 5 километрах севернее Синявина и рассечь оборону противника на Шлиссельбургско-Мгинском выступе. Одновременно на других участках фронта к северу и югу от главного направления планировались вспомогательные удары для того, чтобы не дать врагу маневрировать силами и средствами. Признаюсь, я испытал волнение, когда на оперативных картах фронтов перед моими глазами вновь появились знакомые названия населенных пунктов, напомнившие сентябрь 1941-го. Московская Дубровка. Здесь до сих пор героически удерживался плацдарм «Пятачок», захваченный еще в первый месяц блокады. Но теперь на этом «Пятачке» проходило одно из направлений вспомогательных ударов Ленинградского фронта. Естественно, что произошли перемены на других участках фронта. Сейчас со стороны Ленинграда наступала уже не дивизия, как это было в 1941 году, а целая 67-я армия генерала Духанова. В ее составе находились прославленные дивизии 136-я генерала Симоняка, оборонявшая в свое время полуостров Ханка, 45-я гвардейская генерала Краснова, 86-я полковника Трубачева. В операции участвовали артиллерия и авиация Балтийского флота, 13-я воздушная армия Рыбальченко, некоторые силы артиллерии Ладожской военной флотилии. На Волховском фронте главную задачу решала 2-я ударная армия генерала Романовского, а на вспомогательном направлении, к югу от Гайтелова, наступала частью сил 8-я армия генерала Старикова. С ними-то мне и предстояло непосредственно работать 2 дня до начала операции, поскольку Ворошилов возвращался в Ленинград, чтобы координировать действия войск Ленинградского фронта. С воздуха операцию Волховского фронта обеспечивала 14-я воздушная армия генерала Журавлева. При рассмотрении планов операции было решено внести некоторые коррективы в действия войск, особенно в организацию артиллерийского наступления. Закончив совещание, Ворошилов, Говоров и Жданов уехали в Ленинград, а я приступил к работе. Переговорил с командующим Волховским фронтом Мерецковым, членом военного совета Мехлисом, начальником штаба генералом Шарохиным и командующим артиллерией фронта генералом Дегтяревым. Затем встретился с командармами, начал с проверки принятых ими решений и планирования операций. После этого подробно ознакомился с материально-техническим обеспечением войск и детально разобрал принятое решение предстоящего боя с командиром 128-й стрелковой дивизии генералом Пархоменко, действовавшим на правом фланге направления главного удара. Каждый день пребывания в войсках Волховского фронта заканчивался представлением ставки подробного доклада о результатах работы. В них я сообщал о принятых мерах по устранению выявленных недочетов, делал предложения по вопросам, которые необходимо было решать в Генштабе и в других центральных управлениях. Приведу лишь один из таких документов, направленных мною Верховному после первого дня пребывания на фронте. Товарищу Васильеву. Примечание. Псевдоним Сталина. Сегодня был на командном пункте Романовского и Старикова, с которыми подробно разобрал обстановку и принятые решения. Выяснил также обстановку с командиром 128-й стрелковой дивизии и его решение на прорыв. Основными недочетами в решениях и в обеспечении операции считаю: первое. Дивизии, наступающие в общем направлении на рабочий поселок номер 8 в обход Синявинского узла, не имели танков. По опорному пункту рабочего поселка номер 8 не было сосредоточено достаточно огневых средств. Отсутствие танков и ограниченное количество огневых средств не гарантировали успешного прорыва. Второе. Взаимодействие на стыках армии и соединений частей отработано слабо. Третье. Расположение дивизионных резервов в боевых порядках было слишком близкое, и по существу резервы превращались во вторые эшелоны. Удаление их от первого эшелона на 1-1,5 километра могло привести к большим потерям. Кроме того, выявлен ряд мелких тактических и технических недостатков.